Шримад Бхагавад Гита Каканес, глава 15, йога высшей личности, текст 19. Йо мам мэвам масамудхо джанати пурушоттамам са сарва вибхаджанти мам сарва бхавена бхарата. Перевод стиха. Всякий, знающий меня как верховную божественную личность и не сомневающийся в этом, знает все, и потому он полностью отдает себя преданному служению мне, о сын Бхараты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует множество философских спекуляций, касающихся изначального положения живых существ и высшей абсолютной истины. В этом стихе Верховная Божественная Личность ясно объясняет, что каждый, знающий Господа Кришну как высшую личность, в действительности знает все. Не обладающий совершенным знанием, продолжает предаваться абстрактным размышлениям об абсолютной истине, тогда как овладевший полным знанием, не теряя драгоценного времени, непосредственно общается, обращается к сознанию Кришны, преданному служению Всевышнему Господу. В Бхагавад-гите этот факт подчеркивается повсеместно. Тем не менее, есть множество упрямых комментаторов Бхагавад-гиты, которые отождествляют высшую абсолютную истину с живыми существами. Ведическое знание именуется шрути, что значит, что оно постигается на слух. Человек должен получить это ведическое послание из уст авторитетов, таких как Кришна или его представителя. Здесь Кришна все ясно определяет, и следует внимать этому источнику. Но просто слушать подобно свиньям недостаточно, необходимо и понять все это с помощью авторитетов. Не следует считать, что можно просто предаваться академическим размышлениям. Необходимо в смирении выслушать сказанное в Бхагавад-гите о том, что живые существа всегда находятся в положении подчиненных Верховной Божественной Личности. Каждый, кто сумеет понять это, говорит Верховная Божественная Личность Шри Кришна, познает назначение вед. Но никто другой не способен постичь назначение вед. Очень важно здесь слово «баджате». Это слово употребляется во многих местах в связи со служением Всевышнему Господу. Если человек занят в преданном служении Господу в полном сознании Кришны, следует считать, что он понял все ведическое знание. В Парампаре Вайшнав говорится, что для того, кто посвятил себя преданному служению Кришне, нет необходимости прибегать к какому-либо другому духовному процессу для познания высшей абсолютной истины. Такой человек уже достиг назначения, ибо он занят преданным служением Господу. Он уже завершил все подготовительные процессы понимания. Но если человек после размышления в течение сотен тысяч жизней не пришел к заключению, что Кришна есть Верховная Божественная Личность, и что каждый должен вручить себя Ему, то все его раздумья в течение стольких лет и жизней – пустая трата времени. Йомамева масамдхо джанати пурушоттамам са сарва вибхаджати мам сарва бхавена бхарата. Всякий, знающий меня как Верховную Божественную Личность и не сомневающийся в этом, знает все, и потому он полностью отдает себя преданному служению мне, о сын Бхараты. 15 глава Шримад Бхагавад-гиты называется «Йога Высшей Личности», текст 19. Итак, из этого стиха мы можем понять, что люди могут по-разному понимать Бога. Здесь Кришна говорит, что тот человек, который знает меня как Высшую Личность, служит мне. И поскольку людей, занятых непосредственно служением Богу, очень немного, то мы можем сделать вывод, что далеко не каждый человек понимает его личностную форму, его личные свойства и качества. По сути дела, до конца никто не может этого понять. Но преданный, который служит непосредственно этой форме, этой личности, этому характеру, он, конечно же, знает в большей степени его как личность. И личность — это конечное постижение абсолютной истины. В конечном итоге абсолютная истина — личность, говорят веды. Абсолютную истину делят ее постижение на три аспекта. Есть аспект Бхагаван, Брахман, есть аспект Параматма и есть аспект Бхагаван. Это объясняется Шримад Бхагаватам, что одна единая абсолютная истина делится на три аспекта в соответствии с точкой зрения познаваемого. Познающий в данном случае, например, я как индивидуальность познающий. Я могу по-разному видеть Бога в соответствии с моим положением. с моей обусловленностью, с моим пониманием, опытом, с моей способностью вообще познавать духовные вещи. И веды дают пример, как постигается абсолютно истина. Все начинается с общего осознания брахмана. Осознание брахмана – первый аспект познания абсолютной истины. Это более или менее доступно многим людям. Очень многие люди могут немного постичь этот аспект брахмана. Например, каждый здесь сидящий точно знает, что это такое. В принципе, преданные могут ощущать. И есть даже множество людей, очень философски продвинутых в этом мире, которые также имеют об этом некоторые представления, как философы. Аспект брахмана означает брахма-джоти. Это энергия, духовная энергия, которая объединяет все в этом творении, весь космос. Есть множество людей, которые понимают это и думают, что все мы часть единого организма, одного целого. Все мы связаны какими-то одними энергиями. Поэтому, если мы делаем плохо кому-то, мы делаем плохо самому себе в конечном итоге. Поэтому они проповедуют добро, любовь, мир. Всем нужно желать добра, они говорят. Если вы встречаетесь с незнакомым человеком, вы должны поздороваться, выразить ему свою любовь, признательность, например, угостить чем-то. Да, есть такие люди, которые понимают мир на основании таких энергий. С точки зрения положительных энергий, они говорят, если вы делаете добро людям, то вы сами развиваете себе добродетельные качества и сами получаете от этого какую-то добродетель, выгоду. И они, эти люди, они могут понимать, что да, мир действительно связан какой-то одной энергией, единой силой. И вот эта сила на санскрите называется брахман. Брахман. Но если объяснить это слово брахман, это означает абсолютная истина, например, так. Или то, на чем покоится абсолютная истина, также можно сказать. Основа. Основа абсолютной истины. Ну, это, так сказать, аспект абсолютной истины. И он не имеет отношения к материальной двойственности. Он лежит за пределами двойственности материального восприятия. Жары, холода, плохого, хорошего, приятного, неприятного. То есть брахман описывается как трансцендентный, не зависящий от материальных каких-то условий, качеств, свойств, вне двойственности. Где этот брахман описывается? Он здесь и не здесь, везде и нигде. Его можно ощутить внутри себя и вне себя, а можно не ощутить ни внутри и ни вовне. И он является опорой для всего материального проявления. И все ученые гьяни, они приходят к этому пониманию, что мир как бы един изначально. Он состоит из одних и тех же атомов, из одних и тех же частиц. В основе всего какое-то единство есть, одинаковость. И это первый аспект познания абсолютной истины сравнивается с постижением, например, если объект Солнца, то это постижение всего лишь солнечного света. Например, если человек никогда не видел солнца, он просто видит, что на улице светло, то он может сделать вывод, что есть какой-то источник света, не так ли? Должен быть какой-то источник света. И точно так же, когда человек постигает брахман, он может сделать вывод, есть какой-то источник этого брахмана. Потому что на этом брахмане покоится разнообразие материального мира. Есть единство, но на этом единстве есть разнообразие, есть какая-то еще причина. И так он может прийти к следующему этапу постижения абсолютной истины. Так он сначала Бога поймет как что-то очень большое, космическое, как вселенскую форму, например, как какую-то энергию безмолвия и вечность. С такой позиции он будет рассуждать. Таких людей очень много, а? Среди художников, музыкантов, мыслителей. Они все думают о вечности, о бесконечных каких-то пределах вселенной. И вот это их понимание Бога, их очень вдохновляют эти мысли. Они пишут музыку, книги, стихи на эти темы. Вся японская классика, она основана на таких впечатлениях. Белый стих Хоку, например, очень связан с этими космическими переживаниями. Они описывают такие вещи, любят. Отражение Луны, скажем, отражение океана и так далее. Разные такие вещи. Это все основа имперсональная. Такая вдохновляющая, имперсональная основа. И этот аспект постигается просто через изучение философии. Есть санхья-йога, которая помогает человеку понять, ощутить этот брахман. И сосчитываются все материальные элементы очень внимательно, очень скрупулезно. Сосчитываются материальные элементы, 24 элемента, они изучаются в отдельности, в их взаимодействиях. И в конечном итоге человек приходит к пониманию, есть что-то за пределами, кроме материи, есть еще какой-то один элемент. Это есть дух, это есть брахман. Так можно найти его. И следующий аспект той же истины, одной и той же абсолютной истины, это параматма свердуша. Парам атма свердуша. Пара означает высшая атма, душа. Почему? Потому что есть еще просто атма, просто душа. Есть индивидуальная душа, например, мы не являемся параматмой. В чем разница между параматмой и джива-атмой, обычной душой? Мы джива-атма, обычная душа. Есть параматма. Отличие в количественное. Качественное сходство идентичное. Качество то же самое. Душа всегда полна вечности, знаний и блаженства. То есть она никогда не умирает. Невозможно уничтожить никаким видом оружия, говорится, душу. Она всегда полна знания. И она по природе очень блаженна, счастлива. Такова ее природа. Вечное знание, блаженство. Откуда мы принимаем эту природу? Откуда мы имеем это все? Это от параматмы, от сфер души. Это качество мы переняли по наследству от своего отца, Бога. Мы частички Бога. В каком-то смысле мы тоже чрезвычайно могущественны, поскольку мы вечны. Мы никогда не умираем, как душа. И мы полны знания, говорится, также, и блаженства. Поэтому мы также можем проявить какое-то могущество. Но наше могущество сковано, покрыто материей. Можно сказать, что тело — это упаковка для души. Внешняя упаковка для души. Есть красивая упаковка, есть некрасивая упаковка, есть крепкая, есть не очень крепкая упаковка, есть поврежденная тара. Но содержимое практически то же самое. Каждый из нас в разных упаковках, та же самая душа. Упаковка женщины, упаковка мужчины, упаковка ребенка, упаковка старика. Так можно себе представить индивидуальную душу, часть брахмана, часть верховного брахмана, часть пара брахмана, высшего, то есть параматма. И разница лишь в том, что индивидуальная душа, она пронизывает своим сознанием только данное тело. Каждый из нас здесь сидящих пронизывает сознанием только данное тело. Например, во время слушания мы что-то ощущаем, пытаемся понять. Тот, кто давно ходит на лекции, он понимает больше, о чем речь идет. Тот, кто пришел недавно, пытается понять и сравнить с тем, что услышал раньше. Итак, знание в одном теле отличается от знания в другом теле. А? Вот это дживатма. Вот в этом разница между параматмой. Знание же параматмы одно и то же, но пронизывает каждый атом. Каждый атом пронизывается. Каждое сердце живого существа пронизано одним и тем же сознанием верховным. Поэтому фактически знание, оно одно. Но в различных индивидуальных частичках, покрытых телом, различными упаковками, оно проявляется по-разному, в искаженном виде. И когда человек получает чистое знание из верного источника и является очищенной душой, тогда его знание соединяется с знанием параматмы. Это цель мистической йоги. Когда человек совершает мистический процесс аштанга-йоги, яма-нияма, это регулирующие принципы, он отказывается от мясоедения, от незаконного секса, азартных игр, интоксикации. Яма-нияма. Он принимает благоприятное и отвергает неблагоприятное. Асана. Он садится медитировать, учится сидеть. Различные асаны практикуют. Асана-пранаяма. Учится дышать. Задерживать дыхание главным образом. Это оздоровляет его тело, асана-пранаяма. И делает его готовым идти дальше. Асана-пранаяма. Пратьяхара, дхарана. Пратьяхара — контроль чувств. Он обуздывает чувства. Он запрещает своим чувствам просто блуждать, где попало, и наслаждаться, чем попало. Он прекращает деятельность чувств, он пытается остановить деятельность чувств. Пратьяхара дхарана, он пытается остановить ум. Дхарана тхьяна, ум останавливается. Тхьяна, когда ум останавливается, и в конце концов самадхи. Когда его сознание соединяется со сверхсознанием. Когда ум не является преградой к этому, и материальное тело также не мешает ему, и чувства спокойны. Только тогда это высшее сознание параматмы, и он как бы соединяется с этим сознанием. Но он не утрачивает индивидуальности. Очень интересный момент. Он как бы чувствует, что его чувства — продолжение сфер души. Они связаны непосредственно. Пропадает пример пальца на руке. Но в данном случае пример материальный, потому что палец может не иметь своей индивидуальности как душа. Но он имеет свою индивидуальность как материя. Вот эта часть пальца, нет больше повторений в этом теле, ничего подобного. Даже другой палец, он уже отличается от этого пальца. И так он индивидуален, можно сказать. Он выполняет свою индивидуальную функцию, но он не существует независимо от тела. Он не может существовать независимо от тела. Если палец существует независимо от тела, он теряет свои функции изначальные, и свою ценность, его можно выбросить, никого не интересует этот палец отдельно от тела. Подобно этому, человек, достигший осознания параматмы, сверхдуши, во время медитации, самадхи, испытывает вот этот экстатический транс, Единение высшего сознания, божественного сознания со своим сознанием. Ощущает большую радость. Так же, как этот палец, он чувствует себя удовлетворенным, скрепленным с этим телом. Что туда поступает энергия всего тела, он поддерживает энергию всего тела. Такой маленький палец, смотрите. Он поддерживает энергию всего тела. И также одна душа такая маленькая, она поддерживается энергией, божественной энергией Бога. И обмен этими энергиями уникальный, неисчерпаем, поскольку Бог безграничен, индивидуальная душа ограничена, и обмен этими энергиями неисчерпаемый, что дает ощущение блаженства живому существу. Но осознание параматмы, по сути дела, это лишь знание, аспект знания. Когда такой йог в области сердца ощущает присутствие сверх души параматмы, и в то же время знает, что параматма не только в сердце, но и всюду, он получает такое знание, что Бог, Он всепроникающий, но в то же самое время Он находится в сердце каждого живого существа. И Он черпает информацию, знание оттуда. О самом себе, о Боге. Но Он еще не знает Его. Есть еще одна ступень абсолютной истины. Бог в форме параматмы непостижим еще до конца. Это Его лишь промежуточный аспект. И параматма лишь напоминает Ему, что есть прекрасная форма Бога. Очень привлекающая форма Бога, всепривлекающая форма Бога. Речь идет уже о Кришне. Смотрите, Кришна всепривлекающий. Параматма — это просто обозначение Бога. Как, например, мы будем говорить, вот этот человек белый, этот черный, этот человек, а это олень, а это кошка, а это собака. Это обозначение, это правильно все, это верно. Также мы говорим философски, это душа, а это сверхдуша. Но душа, она может быть разная. Я душа, мы душа, каждая душа, и все мы разные. Мы говорим, это душа, это сверхдуша. Но сверхдуша имеет свой характер, свою индивидуальность, свою обитель, свои привычки, свои вкусы. Итак, вот это разнообразие, которое не может понять ни мыслитель гьяни, ни мистический йог, созерцая параматму. Вот это разнообразие может постичь именно преданный, который приходит на высшую платформу понимания Бога, того, что он личность, обладающая формой, и индивидуальными чертами. И для этого необходимо особое знание, переданное по цепи ученической преемственности. Оно не постигается с помощью просто медитации или просто философии. Философия бессильна. И с точки зрения философии, новые люди всегда нас спрашивают, а почему Кришна синий? А почему Кришна играет на флейте? То есть с философской точки зрения это непостижимые вещи. Почему это абсолютная истина так проводит свое время? Бог. Думаю, Бог это что-то значительное. Он нагружен, наверное, многими обязанностями. Он же очень могущественный. От него, наверное, исходит такой жар, что невозможно смотреть на него. Такая сила, что невозможно рядом стоять с ним, наверное. Но Бог, говорится, как Бхагаван, мальчик. Ему 16 лет максимум, а то и меньше. Очень красивый мальчик. Цвета грозовой тучи. Это Бхагаван. Очень игривый. И он хозяин Вриндавана. Он не просто, конечно, мальчик. Он хозяин Вриндавана. И тот, кто попадает в Вриндавану, то становится слугой Кришны, потому что он там хозяин. В материальном мире мы не хотим служить, потому что служение в материальном мире, оно сквернено желанием эксплуатировать одного другим. Сильный эксплуатирует слабого, обязательно выжимает из слабого какую-то выгоду. Слабый тоже пытается извлечь от сильного какую-то выгоду, поэтому служит ему. Итак, сильный платит, слабый служит и получает деньги. И само слово служение, оно сильно извращено в материальном мире, имеет отталкивающий оттенок. Но Кришна Высший Господин и Хозяин, это означает, что Ему каждый хочет служить. Высший Господин и Хозяин не тот, кто умеет заставить всех служить себя. Он не может быть Высшим, только временный Господин может действовать так. Рано или поздно такие слуги сбросят своего угнетателя. Такова история. Если появляется какой-то великий тиран, который захватывает весь даже мир и очень могущественный, из страха люди могут покориться ему на какое-то время, но они будут просто ждать удобного случая, чтобы свергнуть его. Потому что речь идет о любви, то это эти отношения только временные. Они всего лишь временные, они не истинные. Но Кришна высший повелитель, высший хозяин, не означает, что он высший эксплуататор. А он тот, означает, переводится это слово, кому все хотят служить. Человек сам хочет служить Кришне на самом деле. Конечно, если мы сейчас спросим людей, они скажут, нет, мы не хотим служить Кришне. Вы ошибаетесь, не каждый, я, допустим, не хочу служить Кришне. Но все равно каждый служит Кришне. Невозможно не служить Кришне, потому что вокруг одни энергии Кришны. Разве мы не служим своим детям? А, собственно говоря, почему мы так хотим служить своим детям? В этом есть Кришна на самом деле.
Иначе бы мы не могли служить своим детям. Не хотели бы, не было такого желания. Мы скажем, это природа так устроила. Верно, но чья это природа? Это природа Кришны. Это Кришна так устроил, что мы все равно привлекаемся его энергиями. Почему же мы привлекаемся? Супружескими отношениями, дружескими отношениями. Мы служим. Почему мы привлекаемся? Родительскими отношениями. Нам нравится это? Почему мы ищем какого-то хорошего покровителя и счастливы от этого, если он есть? И это говорится, что каждый является слугой Бога. И от этого только может быть счастлив. И служить Богу можно в различных расах, в различных проявлениях, в различных вкусах. Пять основных рас есть. Всего их 12. Но пять основных. Начинается с нейтральной шанта-раса. Раса, буквально, если перевести, это вкус. Вкус. Ощущение какого-то вкуса. Какое-то желание, проявление каких-то эмоций, желание какого-то определенного вкуса. Это раса. Хотя по-русски это может быть сложно перевести, но вот раса — это что-то такое зрелый, сочный, приятный, вкусный. То, что мы хотим. То, что мы больше всего хотим, это раса, вкус расы. И вот это шанта-раса отношения. Вкус шанта означает нейтральный вкус. Этот вкус приходит человеку, когда он достигает имперсонального понимания Бога в основном. Он может понять, что Бог есть личность в конечном итоге, но я его знаю как персональный брахман, это шанта, я нейтрален по отношению к нему. Я еще не воспринимаю его форму, его характер, его ум, умонастроение. Я еще не готов отвечать на такие проявления. И это шанта, я наблюдаю, скорее всего, и отдаю себя в распоряжение Бога. Я говорю, на все воля Бога, что Бог хочет, то и делает, я принимаю, я подчиняюсь. Но я не очень-то активен еще. Эта шанта-раса проявляется в духовном мире также, на планетах духовного мира. Проявляется как то, что живое существо становится, скажем, пассивным слугой Кришны. В форме его, скажем, теленка, шантарас. Или в форме гирлянды на его шее, шантарас. Кришна пользуется этим. Как Прабхупада говорил, есть столы и стулья в духовном мире, но в духовном мире столы и стулья — живые существа. Здесь есть мертвая материя, но в духовном мире нет мертвой материи. Все соткано из духа. И шантарасы — это такие вот предметы различные. Посуда Кришны, допустим, золотая. Живые существа. Также. Интересный момент. Не будем дальше спекулировать на эту тему. Есть еще другая раса. Даси-раса. Она выше, потому что даси значит активное служение. Когда человек пробуждается и хочет что-то делать для Кришны, служить ему. Но даси означает, что он видит его как господина очень могущественного, и он испытывает некоторый благоговейный трепет при мысли о Боге. Когда Кришна рядом находится, то такое живое существо, он испытывает благоговейный страх немножко, покрыто таким страхом благоговейным. Оно осознает его могущество и хочет ему служить как высшему проявлению, высшему господину, абсолютной истине, которому все подчиняется, которому все поклоняются, которого все любят. И живое существо может оценить его с такой точки зрения. Но далее есть еще даси-раса, отношения дружеские. Это те же самые отношения слуги и господина, но на равенстве основаны. Друзья, они служат друг другу. Иногда один господин, иногда другой господин. Так друзья себя ведут. Иногда один приказывает другому, иногда другой приказывает, как Кришна и Арджуна. Вот это сакья-раса, дружеские отношения, где Кришна верховный, а Арджуна — обычное живое существо. Но Арджуна, он сказал Кришне: «Кришна, будь моим колесничим на поле битвы Курукшетра. Пожалуйста, я очень хочу. Просто стань моим колесничим, и успех будет за мной в этом случае. Мне не нужна даже целая армия. Если ты будешь моим колесничим, я смогу держать победу в битве». И Кришна сказал: «Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь, чтобы все стрелы попали сначала в меня? Колесничим всегда впереди». Он говорит: «Но какие проблемы тебе от этого? Ведь все стрелы мира не могут тебе причинить ни малейшего вреда». И так Арджуна осознает положение Кришны, и в то же время он относится к нему как к другу. Как к другу: «Встань передо мной, будущий колесничим». И когда Кришна стал колесничим, то Арджуна говорил ему: «Кришна, поворачивай налево». И Кришна поворачивал налево. Кришна стоя, Кришна останавливал колесницу. Если Арджуна получал ранение, то Кришна вынимал стрелы после битвы и залечивал раны ему. Арджуна ложился спать, отдыхать после битвы, а Кришна шел, лошадей распрягал, свел их отдыхать, кормил, убирал колесницу, готовил новое оружие, как колесничий. Так они дружили друг с другом. И это удивительное отношение, конечно, очень удивительное отношение, что с Богом вообще такое может быть, такие отношения. Когда Бог служит своему преданному, преданный служит Богу. Это сакья-раса, дружеские отношения. И выше этого находится ватсалья-раса, означает отношения родительские. Когда преданный, он не хочет даже дружить, а хочет покровительствовать Богу, помогать ему во всем, беспокоиться о нем, заботиться о нем, давать ему все необходимое. это выше дружбы. Когда всю инициативу берет на себя преданный в служении, а не Бог. Не на равенстве. А преданный как бы выше себя ставит. Мама Ишода с Кришной в Вриндаване. Мама Ишода, она думает, это мой ребенок. Пусть он даже сам Бог, но это мой ребенок. Я должна его кормить, одевать, мыть его нужно. Он грязный, постоянно ходит тут, везде бегает. Иногда она ругает его, выходит и кричит: «Кришна, так, все, хватит играть, давай домой. Сегодня день рождения, тебе нужно сейчас купать, одевать красиво, кормить, а потом пойдешь гулять». Кришна сначала не слушается, и мама тогда кричит на него. И полубоги смотрят с небес и думают, как это возможно. Бог подчиняется своей матери. Бог вообще никому не подчиняется. Но он подчиняется любви своей матери. Трансцендентные лилы, трансцендентные игры. И мама Ишода, она, конечно же, не думает, что надо служить Богу, конечно же, я слуга Бога. Как бы мне стать слугой Бога? Я все еще не слуга Бога. Она не сокрушается о том, что она служит уже Богу. Она счастлива этим. И по сути, мы разберемся в этом, что наша индивидуальная природа души – это природа слуги. Мы счастливы, когда мы служим, особенно когда у нас объект служения. Любовь это называется. Как только мы видим объект, любовный объект нашего служения, сразу проявляется спонтанное желание служить. И в этом человек чувствует большое счастье, когда у него есть такой объект, такой возлюбленный. И вот именно Кришна является таким объектом, говорится в Ведах. Вот этот Бхагаван, то, что нельзя ощутить в Брахмане или в Параматме, вот это можно ощутить в Бхагаване. И плюс ко всему, также можно ощутить имперсональный аспект и все знания, конечно же. Но плюс еще вот этот раса, вкус особый, особое отношение с ним. И родительские отношения – это отношения, когда родители покровительствуют Богу. И Кришна поднимает холм Гарадхан, чтобы спасти жителей Вриндавана. Держит он на левой руке на мизинце 7 дней. И Нанда Махарадж, все пастухи собираются, говорят, но в конце концов Кришна просто ребенок. Он когда-нибудь уронит эту гору. Так Нанда Махарадж думает, это же его сын. Надо ему помочь. И они берут свои эти палочки пастушеские, знаете, погоняют этих коров. Вот, и упирают в этот холм Гавардхан, вот в этот потолок. Но это гигантский холм, это гора сверху. Но они не думают так, они думают, надо Кришне помочь, он точно уронит ее когда-нибудь. Все-таки ребенок, ему всего лишь 7 лет всего лишь. И они держат со всей силы этот холм, тоже стоят рядом и думают, мы помогаем ему. Так родители думают. Кришна улыбается, он видит, что они не знают его мифической силы, они не понимают его как Бога. Но ему нравится иметь такие отношения с ним. Ему не нравится везде ходить и говорить, я Бог, поклоняйтесь мне. Его это не очень удовлетворяет на самом деле. Ему больше нравится, когда преданные думают о нем как о равном, играют с ним, бегают, гуляют вместе с ним, катаются у него на плечах, в прятки, догонки играют, на перегонки бегают. Иногда вместе купаются, вместе принимают просад. И вот это равенство ему нравится, он тоже наслаждается своими преданными. И те забывают, что он Бог. Но единственное, что они не забывают, что это объект их любви, объект их мыслей. 24 часа в сутки эти мальчики-пастушки думают о Кришне. И родители Кришны также, когда Кришна уходит на пастбище, они только целый день думают, они готовят что-то для него, что-то какое-то хозяйство, но в центре всего этого Кришны. Только ждут, когда же Кришна вернется с пастбища. Это жизнь Вриндавана, Голоки Вриндаваны. Когда никто не ищет какого-то искусственного объекта любви в форме мужчины и женщины, в форме отечества, в форме чего-то еще, каких-то телесных привязанностей. Но Бог — это естественный объект любви становится. И высшие отношения, высший вкус — это супружеские отношения. Мадхури раса. Мадхури означает матура, мед буквально, нектар. То есть выше этого нектара не существует больше ничего, он безграничен. Мадхури раса не ограничена. Хотя все эти расы, они имеют один и тот же вкус трансцендентный. Из них выделяется мадхури как высший. Этот высший вкус означает, что у Кришны есть возлюбленные гопи. И гопи чувствуют супружеское влечение к нему. Также есть жены в Двараке. В Двараке у нее 16 108 жен. Это мадхури раса, супружеские отношения. И жены, они в Двараке, они выше, чем мистические йоги. Хотя никогда не изучали вед и философии. Они в совершенстве знают все ведические писания, поскольку у них развиты отношения с Бхагаваном. И у него есть дети, по 10 детей от каждой царицы, от Рукмини, Сатибхамы и других. 16 108 умножить на 10, это будет столько детей у Кришны. У этих 10 детей у каждого были еще по 10 детей, и у тех было еще по 10 детей. И так квадриллионы насчитывается родственников у Кришны. Очень-очень много. Это его отношения в Двараке. Каждый с ним связан вот такими отношениями. Но это более или менее официальные отношения. Когда Кришна женится, означает, что у него появляются обязанности мужа. Он должен построить дворец, какой-то дом, он должен защищать свою семью, должен воспитывать детей, да, это обязанности у него появляются какие-то. И также у жен есть обязанности определенные. И жены в Двараке, они ночью не спят, они смотрят на Кришну на спящего и думают, вот Кришна утром встанет и уйдет, и они уже чувствуют разлуку с ним. Они сильно переживают это. Такова привязанность жен Двараки. В Двараке также есть такие друзья, как Удхава, которые буквально с ума сходят по Кришне, когда Кришна уезжает оттуда, и жители Двараки как будто становятся мертвыми. Итак, это очень высокое проявление любви. Но есть еще выше, гопи Вриндаваны, они также находятся в супружеских отношениях, но еще выше, чем обычные отношения. Это называется, как называется? Паракия раса. Свакия раса есть, паракия раса. Свакия раса – это супружеские отношения в браке. Когда юноша и девушка женятся, это свакия раса. Супружеские отношения узаконенные. И паракия раса – неузаконенные супружеские отношения. Собственно, мы видим, в материальном мире это отражается. Но в материальном мире это отражается отвратительным образом. Когда человек имеет любовницу или женщина имеет любовника, и это всегда отвратительно, люди всегда осуждают это. Это всегда грязные какие-то истории, связанные с незаконным сексом и так далее. Всегда много в этом грязи. И человек, даже когда слушает об этом, он оскверняется всегда. Такова паракия раса в материальном мире. Но паракия раса в духовном мире, она всегда чиста и возвышена. И самая возвышенная точка любовных отношений на самом деле. И поскольку она так высоко находится, то отражаясь в материальном мире, она находится в самом низу. Паракия раса. И все связано так или иначе с этой паракия расой. Косвенным или прямым образом. И даже друзья Кришны помогают ему в этой паракия расе, потому что это таинственные отношения. Никто не должен знать об этом в Вриндаване. Потому что Кришна любит Радхарани такой любовью. А у Радхарани есть муж. А у мужа есть мать. И у Радхарани тоже есть мать и отец. Никто не должен знать этого. Родители не должны знать эти тайные встречи с Кришной. Потому что репутация Радхарани пострадает. И других гопи, у них тоже есть мужья и дети. Но они сбегают ночью танцевать Расалилу с Кришной по ночам, когда никто ничего не знает, все спят. Гопи убегают на улицу в это время, в лес уходят, одеваясь красиво, наряжаясь. А Кришна их ждет там уже с флейтой. И они поют, наслаждаются, танцуют, у них супружеские отношения. Это чисто духовная лила. И люди обычно интересуются этим как эротикой. Но это не имеет никакого отношения к материальному вожделению. Поскольку это высшая точка духовных отношений, она никогда не имеет никакого отношения к материальному вожделению секса. Это разные вещи. И люди могут сравнить по материальной аналогии, но это не будет точным верным представлением. Весь смысл в том, что это таинственные встречи, и это особый вкус этих встреч, особая любовь, она хранится всегда в тайне. И на самом деле жители Вриндаваны знают об этом. Каждый знает, что Кришна каждую ночь танцует свой танец расу. Но все делают вид, что это тайна. Это всем известно. И мальчики-пастухи целый день ходят от Кришны к гопи и переносят какие-то послания, строят какие-то интриги. Они иногда переодеваются в сари, чтобы никто не узнал из старших жителей Вриндавана, родителей. И приносят какие-то послания гопи, они договариваются о встрече с Кришной, устраивают все это. И также подружки. Иногда сам Кришна переодевается в сари, ложит под свою блузку два манго, напоминает, значит, гопи. И идет туда гопи, притворяясь, что он какая-то новая гопи. И так наслаждается с Шримати Радхарани, пытаясь войти в их игры, в их размышления. Что он знает, что они всегда говорят о нем, ему интересно послушать, что же они говорят обо мне, когда меня нет. Он меняет свой облик, приходит. Иногда гопи интересуется, что это за новая такая гопи пришла, откуда она пришла? Может быть, она пришла с райских планет, может быть, она с другой планеты Вайкунтхи пришла, надо ее принять. Иногда они просят эту гопи принять участие в этих играх. И они всегда предлагают ее Радхарани. Вот новая гопи, Шримати Радхарани. Она пришла к тебе, вот пускай она с тобой покачается на качелях. Кришна садится, как новая гопи, рядом с Шримати Радхарани. Они катаются на качелях. И все, никто не знает, Кришна хорошо маскируется. Кришна умеет скрывать себя. Но от Радхарани он не может себя скрыть. Потому что Радхарани обладает такой любовью, что Кришна не может скрывать себя перед Радхарани. Поэтому что-то так или иначе выдает его. То ли того, что у этой гопи другой голос задрожал, который сел рядом с Шримати Радхарани, то ли потому, что флейта выпала из-за пазухи, из-за пояса. Что-то такое происходит, что Шримати Радхарани, она замечает это и сдирает с него сари, сдирает с него чоли, эти два манго выкатываются оттуда. Все сразу становится ясно, кто это. Это супружеские отношения паракия расы, и они полностью духовные. Эти лилы нельзя понимать материальным образом, иначе мы совершаем оскорбление. Нужно быть очень осторожным. Очень осторожным даже, чтобы размышлять на такие темы. И мы знаем всего лишь отражение этих рас в материальном мире, искаженное, неприятное отражение. Мы также знаем супружеские отношения в материальном мире, и родительские отношения здесь есть, и дружеские, и отношения слуги и господина, и есть нейтральные отношения, те же самые. Но все они несут оттенок вожделения, оттенок выгоды. Это не очень чистые отношения на самом деле. Нейтральные отношения означают, что у меня есть покровитель, господин. Я делаю то, что он хочет, а он мне покровительствует и платит. Если у нас хорошие отношения, он мне хорошо платит, принимает мое служение, я очень счастлив, потому что это выгодно для меня, он защищает меня и дает деньги. Такой господин, если у меня есть на работе такой начальник хороший, мне это очень нравится. Это отражение Чанта-расы, отражение Даси-расы, слуги господина. Есть отражение дружеских отношений, истинных, реальных. Истинные — это вечные отношения с Кришной. Но здесь временная дружба есть какая-то, которая также основана на чувстве выгоды. Друг меня поддерживает, он имеет, принимает мою точку зрения, я принимаю его точку зрения. Поэтому вместе мы можем хорошо делать дела выгодно, не мешая друг другу, мы доверяем друг другу. И друзья не помогают, если у кого-то нет денег, он дает деньги, в надежде, что и когда у него не будет, друг ему даст деньги. И это отношение осквернено тоже какой-то выгодой. И даже родительские отношения тоже осквернены в материальном мире. Потому что родители, хотя они очень любят своих детей, это наиболее, может быть, чистое проявление любви, но тоже хотят, чтобы дети их поддержали в старости, не забыли о них. Они так говорят, это твой долг, не бросай своих родителей. Мы тебя растили всю жизнь, заботились о тебе, всю жизнь тебя дали. Мы для тебя самое лучшее желали. И ты сейчас бросаешь родителей, говорит, ты действуешь по-свински, они говорят, они недовольны тогда. Они говорят, вот с тобой такое случится в старости, подожди, то же самое. Родители страдают от этого, потому что они надеются. Это тоже некоторая выгода. Конечно, она неизбежна, потому что мы не все поддерживающие. Нам нужна какая-то опора. Но опора и хозяин, на самом деле, это Кришна, описывается в Бхагавад-гите, что Кришна такая опора, Кришна такой хозяин, Кришна родитель, Кришна гуру, Кришна все для живого существа. Но мы, не зная Кришны, пытаемся найти опору также в своих детях, в своих друзьях. Но это не то, что нам на самом деле требуется. И также и супружеские отношения, муж и жена, это считается высшее проявление любви в материальном мире. Вот об этом пишут стихи, романы, рассказы, это центр всего здесь. Но это всего лишь вожделение, говорится. С точки зрения чистой духовной любви, это не так возвышенно, не так сильно. И тем не менее, люди очень и очень привязаны к этому ощущению. Любви к женщине, любви к мужчине. Очень сильно привязаны к этому. Пока есть вожделение. Это вожделение очень тонко, оно волнует сердце и ум человека. И он сходит с ума от этого чувства счастья, что когда-нибудь он найдет свою возлюбленную, а возлюбленная найдет своего возлюбленного и так далее. Они будут жить вечно, ну, имеется в виду до гроба хотя бы вместе. Хотя бы уж до гроба — это высший вообще стандарт счастья, когда они до гроба доживают. Жили счастливо всю жизнь и умерли в один день. Вот оно, совершенство жизни. Но, в конце концов, в материальном мире нет другого выхода. Это единственное, что можно придумать хорошего. Прожить всю жизнь счастливо, умереть в один день, чтобы не расстраивать другого, один другого. Но это не такое возвышенное, и человек не достоин такого жалкого удела. Человеческое существо, как освобожденная душа, если развивает свои отношения с Кришной, оно достойно вечного счастья, вечных отношений, вечного нектара, вечного знания. И речь идет в Бхагавад-гите именно об этом, что человек, тот, кто сможет понять Кришну как личность, вот что важно, он начинает такое служение ему сам. У него больше нет сомнений, он не стесняется этого момента. Он не думает как-то иначе, что можно делать что-то еще. Но если мы знаем Кришну как Брахман, мы еще не можем начать преданного служения, мы еще на уровне ума размышлять о Брахмане, что есть Брахман, что не Брахман. Это будут такие интересы чисто философского плана. Тоже неплохо, потому что рано или поздно мы можем продвинуться дальше. На уровне параматмы мы тоже можем осознать его. Но это уровень знания. Это тоже не дает еще ощущения этого высшего блаженства. Здесь мы тоже чувствуем некоторый недостаток, что мы должны продолжать дальше. Теперь мы должны уйти куда-то дальше, достигнув параматмы, еще дальше идти. Но если мы приходим к Бхагавану, идти дальше некуда. Почему? Почему так? Потому что полновластный господин является только Бхагаван. Ни параматма, ни брахман. От брахмана мы можем уйти дальше. От параматмы можем тоже уйти дальше. Потому что душа не может найти полное удовлетворение, нет взаимоотношений. Но от Кришны уйти невозможно. Если Кришна видит, что живое существо развило к нему любовь, он проявляет себя полностью как хозяин, полновластный хозяин, и никто не может уйти от него. Кришна схватывает живое существо вот так и держит его с такой любовью, так крепко, что никто не может от него никуда уйти на самом деле. Это полновластный хозяин. Хотя сейчас мы можем видеть, что это не совсем так, потому что мы не полностью преданы Кришне еще. И в той степени, насколько человек предается, настолько Кришна отвечает ему. Насколько он полностью предается, Кришна полностью схватывает его. И держит очень крепко. Кришна очень крепко может держать живое существо. Эти любовные отношения неразрывны уже ни по каким причинам. Невозможно разорвать их никогда. Они становятся вечными. Поэтому Бхагаван, реализация Бхагавана, она более важна. Войти в эти отношения, если человек входит в эти отношения, он больше никогда не возвращается в эту временную обитель материального мира. Он достигает такого высшего совершенства. И мы просто учимся в сознании Кришны принимать высшую волю, подчиняться ей. Предлагаем себя Кришне, шаг за шагом мы приближаемся к этому, вырабатывая в себе желания, служения, любовные отношения, симпатии к этой личности. Мы постепенно привлекаемся различными качествами, насколько он открывает себя преданному. И преданный поэтому каждый день делает какие-то новые открытия. Он всегда думает одно и то же. Как Кришна удивителен. Как Кришна красив. И он каждый день может думать об этом, продвигаясь на этом пути. И он видит, что нет предела этой красоте. Мы восхищались 10 лет назад красотой Кришны, но и до сих пор продолжаем восхищаться этим. И слушаем те же самые песни, повторяем ту же самую Хари Кришна мантру. Вот эта личность Бога, она неисчерпаема. Это индивидуальность безгранична. Это то, что Кришна дает Бхагавад-гите как высшее знание, как самое сокровенное знание, как преданное служение. Но он говорит, что преданное служение человек может начать только тогда, когда он меня уже знает как личность. И до этого он не может начать преданного служения. Он будет обусловлен гьяной или кармой, или мистическими силами. Поэтому единственное, что человеку нужно, это развить эти отношения с духовным учителем и с Кришной. И также со всеми другими преданными, личностные отношения. Это самый важный момент, потому что если мы не знаем природу личности, мы не сможем понять природу высшей личности. Мы маленькие Кришны, маленькие личности. И сейчас мы сотрудничаем вместе, взаимодействуем для удовлетворения высшей личности. И в этом сотрудничестве мы познаем друг друга, как частичку Кришны, как личность, как индивидуальность. И это должно быть в духе добра, в духе единства, в духе взаимопомощи, в духе сострадания, любви, доверия, в духе таких возвышенных качеств. И тогда постепенно мы можем также увидеть, как душа человека, она раскрывается сама. Она сама раскрывается. Как если мы, скажем, гладим котенка, он сразу расслабляется. Это автоматически природа так действует. Он сразу становится доверчивым, начинает мурлыкать, он успокаивается. И еще лучший пример – это ребенок. Если мать берет ребенка на руки, он сразу успокаивается. Он сразу перестает плакать, ему хорошо, он вздыхает, начинает посапывать, засыпает. Он полностью убежден, что мать его защищает. Это природа души, таких личностных отношений. Таким образом, преданные должны такие иметь близкие духовные отношения, что когда мы просто собираемся вместе, нам сразу становится хорошо, мы сразу успокаиваемся, сразу вспоминаем о Кришне. И это личностные отношения. Отношения должны быть имперсональными. Когда мы приходим вместе, что мы вместе, что у нас нет, и все едино, что мы здесь, что мы там. Кто-то пришел, кто-то не пришел, мы даже не замечаем, неважно. Кто-то пришел новый или старый, какая между ними разница, все духовно. Это не очень нектарные отношения, да? Может быть, они и так же спокойные отношения, но это безразличие, имперсонализм. Оно неприятно для души, на самом деле, не вызывает ощущения счастья. Поэтому мы можем развивать такие личностные отношения друг с другом, и тогда Кришна удовлетворяется, и он также проявляет себя преданному изнутри его сердца, обогащает как бы его этими личностными качествами еще больше. И в этом именно прогресс. Как мы узнаем Кришну? Через какого-то преданного. Приходит какой-нибудь преданный, скажем, да, из материальной жизни, с дурными привычками и так далее, неочищенный. И вдруг мы смотрим через пару месяцев, как он расцвел, очистился. У него совсем другое лицо, другая походка, он совершенно спокойный, он повторяет уже 16 кругов. Сразу он совершенно другой человек, он уже вырван из материи. И мы думаем, мы видим, о, это Кришна так его обогащает. Смотрите, как Кришна действует. Так можем узнать Кришну, поскольку человек насыщается Кришной, здесь в сознании Кришны. И мы сразу можем видеть его энергию, его красоту, его силу, духовную силу, духовную энергию. И по мере того, как преданный прогрессирует дальше, Кришна все больше и больше отражается через его личность, все больше и больше отражается, и он становится таким же привлекающим. И он говорит о Кришне, ему нравится говорить о Кришне, другим нравится слушать о Кришне. И так Кришна кругом эманирует, потому что преданные думают о нем, говорят о нем, поклоняются ему. И они это делают вместе, в хорошей атмосфере. И хотя мы говорим только о Кришне практически, мы также все очень счастливы, посмотрите. Мы очень много говорим о себе или друг о друге, очень немного. Иногда это необходимо поговорить о личных проблемах, о себе, но это совсем чуть-чуть. И какие-то будут разговоры. Да, эти проблемы бывают, мы скажем, но думайте о Кришне, повторяйте Хари Кришна, читайте книги о Кришне. Все равно все о Кришне. Если человек просто этому следует, он забывает свои проблемы, он становится таким счастливым. Это высшее совершенство жизни. Прямо бхакти, любовь к Богу, это вечное существование. Хари Кришна. Нет. Пока не развито духовное тело, мы не можем узнать о расе человека. Вы имеете в виду симптомы? Каковы симптомы проявления расы? Прежде всего, человек должен достичь платформы брахмана. Прежде чем говорить о расе, есть еще симптомы. Сначала вообще он должен достичь сатва-гуны, гуны добродетели, выйти из-под влияния низших гун природы. В Бхагавад-гите описывается, что влияние гуны добродетели характеризуется признаками ощущения счастья во всех вратах тела. Глаза, уши, нос, язык, анус, гениталии, все освещается знанием, ощущением счастья. Чувства больше не беспокоят человека. Источают, человек может ощущать истинный вкус, видеть истинные вещи, понимать все правильно, сатва-гуна. Таковы ее признаки. Затем следующая ступень брахма-бхута. Брахма-бхута прасанатмана сочати наканкшати самах савешу бхутишу матбхатин лабате парам. Брахма-бхута прасанатма означает, что человек достигает платформы брахма-бхута, платформы радостного состояния. И он видит с этой платформы равенство всех живых существ. Самах савешу бхутишу, равенство всех живых существ, как душ. Он видит это уже. Так он видит, это признак освобождение. Сама сорвешь и будешь. Мат пхактим лапате парам. Он начинает с этого уровня преданное служение. Когда он перестает скорбеть и радоваться. Когда он утверждается в радостном духовном состоянии. Когда он освобождается от влияния материального разнообразия. Он поднимается на платформу освобождения. Вот с этой платформы он может начать преданное служение. Развивать свою расу с Кришной. Вот с этого уровня. С точки зрения материального существования раса никак не проявляется. Все дело в том, что вы не можете проявить расу в материальном теле с помощью материального тела. Вы это проявляете с помощью духовного тела, но это никто не может видеть из материалистов. Никто не будет знать об этом. Но однако вы можете испытывать экстатические признаки, достигнув своей расы. Можете испытывать экстатические признаки. Их насчитывается 8, я не помню сколько.
Когда говорится, что сатва-гуна чувства не беспокоят человека, что следует понимать? Если чувства не беспокоят, значит, это бесчувственный, равнодушный, а сатва-гуна человек очень неравнодушный, правильно? Какие чувства не беспокоят?
Не беспокоят означает не дергают. Что в Ведах дается пример чувств с женами человека. 5 чувств, 5 жен. Человек имеет. Если чувства беспокойны, они жаждут наслаждения, каждое чувство хочет своего наслаждения, привлекает ум к себе, только к себе. Уши привлекают ум к себе, глаз к себе, нос к себе, язык также к себе, и другие чувства также требуют наслаждения. И поэтому ум всегда в беспокойном состоянии, его дергают чувства. Человек приходит домой, встречает 5 жен, и каждый его тянет к себе в комнату. Одна за одну руку, другая за другую, третья за ногу, четвертая за другую ногу и 5-я за голову. А человек не может решить, что же ему делать, куда пойти сначала. Всегда есть такая проблема. Чувства всегда действуют вот таким вот образом. И в сатва-гуне этого нет. В сатва-гуне чувства подчинены. То есть это сравнивается с женами. Почему? Потому что муж, хозяин, с вами, это 2 значения слова. С вами хозяин и с вами муж. Это по сути то же самое. Он хозяин своих жен. И жены, которые подчиняются ему, не дергают больше его. Экстатические признаки. Есть признаки экстаза. Если человек развивает свою расу, он может ощущать эти признаки экстаза. Например, есть ощущение персонального брахмана, но там нет этих разнообразных рас, вкусов, экстатических эмоций. Это просто некое такое единое состояние умиротворенное. Единообразное состояние умиротворенное. Нет никаких страданий, но и нет никаких духовных разнообразий. Вы просто как бы растворены в единстве, ощущаете единство, однородность настроения. Но когда вы начинаете развивать расу, то вас охватывают некоторые беспокойства, проблемы духовные, духовного порядка. И вы начинаете, например, думать, как, помните этот случай с Гоп-Кумаром? Гоп-Кумар, он увидел одного брахмана, который поклоняется Шалаграма Шили. Шалаграма Шили — это такой камень черный. Это воплощение Кришны в материальном мире, одно из воплощений Кришны в форме камня Шалаграма Шила. Есть такие специальные реки, где можно найти такие священные камни, сияющие черные камни. Это... И можно сразу поклоняться, даже не нужно устанавливать сам Кришна. Там рисуются некоторые атрибуты, ложат их на трон. И обычно их ложат в такие потом коробочки и носят с собой. Этот брахман тоже где-то был и поклонялся Шалаграма Шили, предлагал прасад. И когда он так прекрасно служил, Гоп-Кумар очень радовался, что кто-то так прекрасно служит Кришне. Он очень любил наблюдать это и сам служил Богу. Но потом этот брахман закончил свое служение, сложил периферналии, Шалаграма Шили засунул в коробочку, закрыл, положил в сумку и пошел. И Гоп-Кумар заплакал. Подумал, как же так, он Бога ложит в коробку. Ему же там неудобно. Это означает, что человек входит в расу. В персональном отношении все нормально. Бог в коробке, вне коробки. Какие проблемы, где он? Он и там, и здесь, и везде. Невозможно в коробку положить на самом деле. Это же Бог. Это просто камень в коробке, но Бог не в коробке. Это более или менее персональное понимание. Иногда Кришна так говорит гопи. Я везде на самом деле, не беспокойтесь. Я все проникающий, что вы волнуетесь? Но гопи все равно продолжают волноваться. Потому что это раса, это определенная раса отношения. Они его знают как высшего супруга. Им не нравится, что он все проникающий. Они думают, Кришна только мой. Почему тут все проникающие? Нет, Кришна только мой, они хотят так понимать. Гоп-Кумар думал, ну как же так, Бога ложат в коробочку. И он плакал. Потому что на самом деле он еще не знал о своей расе, но он уже пробуждался к этой расе. Он был в различных местах, и все это его не удовлетворяло. Даже Вайкунтха-локи не удовлетворяли его, где Нараяна был в такой роскошной царской обстановке, с большой свитой, пышностью, роскошью, богатством Вайкунтх. Даже там он не радовался. Но как только он увидел Кришну на Голоке, в форме мальчика-пастушка, Кришна сразу подпрыгнул, когда увидел его, раскрыл свои объятия и закричал, смотрите, он вернулся, его так давно ждал, и побежал к нему навстречу. И Гоп-Кумар, он сразу понял, вот то, что я искал на самом деле. Они прыгнули друг другу в объятия, потеряли сознание. И эта раса, она постепенно пробуждается, у человека появляется какое-то отношение к Богу. Но мы не должны слишком углубляться в эту эзотерическую тему, иначе некоторые преданные почувствуют расу завтра. Сначала нужно очиститься от низших гун природы. Вот что сейчас предстоит нам сделать. Достичь брахма-путы. А затем не будет никаких проблем. Не думайте, что это как должно произойти с помощью каких-то усилий. Раса появляется спонтанно у человека, и человек на самом деле даже не понимает, что с ним происходит. Это происходит спонтанно, без напряжения ума, поскольку Кришна вступает в отношения с этим живым существом. Он хозяин всего этого. Как следовать наставлению Кришны Бхагавадгиты? Сара тхарнам паритяджа мама камшара навраджа ахам твам сарапапепьо макшаешся ма шуча. Оставь все виды религии, все обязанности, просто предайся мне, Кришна говорит. Просто предайся мне, все можешь оставить. Я сам тебя защищу от всех греховных реакций. Ничего не бойся. Можем ли мы следовать этому наставлению на теоретическом уровне, например, если мы принимаем Кришну только на теоретическом уровне? Нет, полностью, конечно же, мы не можем следовать наставлению, если принимаем Кришну только на теоретическом уровне. Это именно практическая платформа, то, о чем здесь говорится. Кришна говорит, оставь, практически он говорит это все. Оставь, можешь не делать это все, если ты предаешься мне. Это практически он говорит. Но если ты не предаешься, то он в других стихах говорит, Арджуна, твой долг сражаться, ты должен сражаться, ты кшатрий. Тогда у нас есть материальные обязанности. Есть сватхарма, есть санатанадхарма, есть упадхарма. Упадхарма – профессиональный долг. И человек должен выполнять его. Профессиональный долг, гражданский долг, семейный долг, различные виды обязанностей, дхарма. Но если он достигает уровня санатанадхармы, служения Богу, высших обязанностей, то Кришна говорит, можешь все остальное оставить. Не беспокойся ни о чем, я тебя сам защищу теперь. Не беспокойся больше ни о чем, никто не пострадает у тебя, ни близкие, ни родные, ни твое окружение, можешь все оставить, я сам о них позабочусь. Обо всем этом. Условия, значит, это практическое решение вещей, понимаете? Насколько мы практически предаемся, настолько работает эта формула, эта шлока, этот стих. Насколько мы практически предаемся, не теоретически. И в нашем случае что это означает? Что «Сарадхан паритяджа, оставь все и предайся мне». Можно на разном уровне рассмотреть. На уровне тела, на уровне речи, на уровне ума. Да, есть три активных состояния. Активность физическая, активность с помощью речи, активность проявляется, и с помощью мыслей. И сначала мы не можем контролировать мысли и речь. Поэтому мы начинаем с контроля физического тела. Для нас этот стих применим так, что мы должны оставить все дурные привычки. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от токсикации, от незаконного секса, азартных игр, от... чего еще? Все перечислил. Не помню. В общем, четыре регулирующих принципа. Мы должны отказаться от греховной деятельности, означает. Так мы предаемся сначала. И принять наставление духовного учителя, повторять святые имена Кришны, читать книги, служить Кришне практически. Итак, мы знаем, как это происходит. Нужно вставать рано утром, воспевать святое имя, потом практическое служение делать днем, вечером снова послушать класс Бхагавадгиты. И так мы живем в течение многих дней и лет садхана бхакти. Это тоже предание. Фактически это полное предание. Если кто-то соблюдает все эти принципы четыре полностью, не повторяет 16 кругов мантры минимум, считайте, что это полное предание. Это приведет к совершенству рано или поздно. Фактически мы следуем этому наставлению. Но есть еще другие вещи. Если все же мы не посвящаем при этом, при всем, свою речь и ум Кришне, то мы снова вернемся на платформу материального существования греховного. Поэтому ожидается, что приняв такой образ жизни, очищается способность говорить, что говорим только о Кришне, и способность мыслить. И когда мысли очищаются, человек достигает состояния смаранам, постоянного памятования о Боге. Это состояние самадхи. И вот здесь, на этом уровне, мы можем действительно сказать, что вот это сарвадхарм паритяджа выполняется практически.
Как не вернуться обратно к той кармической жизни, которая была для этого
надо? Кармическая жизнь означает, есть определенный круг общения и влияний, взаимодействий. Да, затягивает, потому что мы имеем какие-то отношения с тем миром. Поэтому нужно правильно отрегулировать свою жизнь и чаще встречаться с преданными, чем с другими людьми. Все зависит от общения. То есть вы спрашиваете именно об этом. Все зависит от общения. Если вы большую часть времени общаетесь с преданными, вы одухотворяетесь. Если большую часть времени с материалистами, вы материализуетесь. Есть примеры даже, когда начинающие преданные в истории, в Бхакти есть, в истории Вед есть такие случаи, когда начинающие преданные, хорошие преданные, искренние, демонизировались, общаясь с демонами постоянно. Становились демонами. Поэтому просто мы должны выбрать круг общения правильный и больше общаться с преданными, чем с материалистами. Да, да, все равно нужно общаться с преданными как можно чаще. Как можно чаще. Насколько в наших силах, как можно чаще.
А Вишне Пуране упоминается о диалоге Господа Кришны с матерью Ганги. Что имеется в виду? И второй вопрос. Может ли любовь
подтвердить, любовь с первого взгляда подтвердить существование реинкарнации.
Первое есть Бхавишья Пуране, диалог между Кришной и Гангой. Что имеется в виду? О каком точном диалоге, я просто не знаю этой истории. Да, Ганга. Ганга — это личность определенная. Река Ганга — это личность. На самом деле говорится, что у каждой реки есть какое-то покровительствующее божество. Даже у ручейка. Это знают некоторые люди, которые на севере живут и поклоняются духам. Да? Они знают, что даже вот эти вот явления природы, они кем-то управляются. Есть такие маленькие, такие небольшие живые существа, не полубоги, которые также как-то влияние оказывают на окружающий мир. Например, в печах живут домовые, и в квартирах они иногда много беспокойств устраивают. Есть в русских книгах дореволюционных, есть такие книги, они относятся к магии, где описывается, как можно удовлетворить домового в доме, чтобы тот не беспокоил, а стал другом, например. Да, то есть такие олицетворения. Некоторые. Есть всегда какие-то личности, которые находятся в этом, контролируют что-то, управляют чем-то на разных уровнях. И Ганга, мать Ганга, это личность. Она управляет этой рекой, она сама как бы эта река, так же, как эта планета Бхуми, это тоже личность. Есть личность, которая управляет этой планетой. Мы можем обратиться к ней, если знаем, как это сделать, к Матери Земле. Это Бхуми. Да, у Бхишмы была мать Ганга. Царь Шантану, его отец, у него была жена Ганга. И были дети у них Ганга. И что касается второго вопроса, любовь с первого взгляда, подтверждает ли это теорию реинкарнации? Не обязательно. Знаете почему? Можно с этим связать также, да? Можно с этим связать. Но нет, это не обязательно. Не обязательно так. Потому что человек может развить это состояние вожделения просто в прошлой жизни. Иметь какие-то сильные желания, похотливые, например. Собственно говоря, любовь с первого взгляда означает сильное вожделение. Очень часто эти браки оказываются неудачными, как правило. Почти 100% неудача. Если любовь с первого взгляда, обычно браки неудачные. Хотя это чувство кажется очень-очень сильным, любовь с первого взгляда. Очень сильным, потрясающе сильным. Но браки ненадежные и недолговечные. Поэтому это не обязательно с прошлой жизни происходит. Это может быть просто проявлением сильного вожделения.
В таком случае он сказал, что в России рождаются самые красивые дети. Объясняю это тем, что в России большинство семейных пар сходится в груди, то или как за рубежом, все сходятся по расчету, а поэтому расчет дает каких-то предварительных детей.
Дети самые красивые в России? Серьезно? Но я не согласен с этим, потому что то, что я видел в других странах, мне кажется, больше красивых людей в других местах. В России тоже есть красивые, но не так много. Гораздо больше красивых людей в Америке, например. Прабхупада даже это отметил сильно. А в Новгороде был, да, но не видел очень много красивых людей. Много, да? Просто на женщину не смотрел тогда. Согласен, везде есть красивые люди. Но в Швеции мы видели уникальных людей, потрясающе. Как они выглядят, как они одеваются. Они как будто бы искусственные. Очень высокие стандарты. На Западе есть очень красивые люди. Хотя они, в общем-то, везде есть. Действительно, в России тоже есть красивые люди, наверняка. Но не так часто встречается. В России они быстро стареют, как-то быстро изнашиваются, теряют зубы, лысеют и так далее. Но какое-то время они бывают красивы, чуть-чуть, несколько лет. Это очень хороший вопрос. И действительно это сложно, потому вы спрашиваете, сложно определить самому человеку. Потому что в ведические времена ребенка воспитывали с 5-летнего возраста в Гурукуле. И до 12 лет они определяли его природу учителя. Примерно 12 лет природа уже определяется его склонностей. Если он брахман, обычно он склонен к изучению наук, легко ему достается изучение наук, и он может также запоминать и обучать других. Да, даже в гурукуле такие взрослые мальчики, они объясняют какие-то предметы другим детям младшим. Учитель говорит, вот объясни им, и они справляются с этим, это брахманы. Уже эта природа проявлена, они их так и воспитывают, как ученых, как мудрецов, священников. И если человек кшатри, то он проявляет другие наклонности, он умеет здорово руководить, он сильный, он любит восстанавливать справедливость среди детей, он налаживает этот порядок. Если там, скажем, кто-то обижает младших или что-то несправедливо делает, учитель говорит такому ребенку, иди, разберись. И он знает, что тот, ему нравится это делать, проявляет свою силу вот таким образом для справедливости. Это кшатри означает. И ваши означает, что ребенок, он может делать какую-то выгоду. И также имеет склонность просто заботиться о людях. О людях, которые очень простые. У него есть такая склонность помогать просто простым людям, давать им деньги, помогать. И также он знает, как себя поддерживать. Это ваше. Ему нравится сельский труд, коров любит очень этот человек. Банковское дело, бухгалтерия. Также это все связано с такими вещами, ему нравится. Это ваше. И есть совсем простые люди, которые не интересуются ничем этим, ничем вообще. Им просто нравится помогать кому-нибудь. Они видят, что есть хороший человек, они помогают ему. Физическим трудом, допустим. Они очень хорошие помощники, они очень изобретательные эти люди. Это рабочие люди. И то есть в те времена, мы говорим, не было такой проблемы, да? Поскольку люди уже знали об этих качествах и воспитывали детей в соответствии с этим. Но в нашем случае по-другому. Мы уже выросли, вроде бы обучены и не знаем свою природу. Прабхупада об этом говорил, что современное образование – это бойня. Человек выходит и не знает ничего о себе. Ни в материальном смысле, ни в духовном смысле. Поэтому сейчас важно начать повторять Хари Кришна мантру, соблюдать регулирующие принципы. Это очищает нашу материальную природу также. И постепенно ваши природные качества, они очистятся и проявятся. Просто сами по себе. Немного потерпеть. А сейчас вы можете выполнять любую работу, какую хотите. Любую работу в сознании Кришны, любую, какую хотите. Но позже у вас проявятся ваши индивидуальные свойства, природные.
Нельзя получить, развить знания, если действовать из чувства выгоды. Ага, да. Пример тому – это западные философии все, практически все западные философии. Как их называл Шрила Прабхупада разными именами, это философия языка, гениталиев, желудка, так он называл, да? Такова философия, основана на каких-то желаниях обычных, материальных. Удовлетворение чувств, скажем, философия Фрейда – яркий пример, да? Философия гениталиев называют ее. Но все основано на желании секса, и вся его философия на этом держится. То есть поэтому это знание не может быть истинным. Там уже есть желание. Определенное, для удовлетворения желания служит эта философия. Настоящая философия, она не имеет в себе желаний чувственных наслаждений, она над желаниями, над уровнем желаний и ума настоящее знание, трансцендентное знание. И вот это имеет в виду Шрила Прабхупада. Что пока есть материальные желания, мы не сможем усвоить вот эту философию Бхагаватам и Гиты, потому что наш ум исказит это в соответствии с нашими желаниями. Мы не сможем приобрести чистое знание. Желания гнездятся в сердце, и мы испытываем это каждый раз, когда слушаем Бхагаватам, что какие-то места мы не принимаем или не понимаем. Всегда находятся какие-то места, которые мы еще не готовы принять в свою жизнь. Это и есть означает, что желание в сердце, и мы не можем понять и принять эту философию, и получить знание в другими словами. Но когда сердце очищается, то противоречие в этом. Нам нравится это больше и больше. В конце концов, мы достигаем просто экстатического состояния, то, что мы слушаем такую воздушную философию. Значит, сердце чисто, и мы получаем это знание. Пример деятельности не ради выгоды. Это деятельность в сознании Кришны, при этом служении. Например, вы идете на улицу распространять книги. И вы думаете, я должен как можно больше книг распространить. Почему? Ну, я займу первое место в марафоне. И потом проценты получу с книг для поддержания семьи, поэтому мне нужно больше и больше книг распространять. Это неплохо, поскольку результат сам по себе хорош. Вы даете книги, хорошие книги. И так или иначе, даже такие мотивы помогают нам распространять. Но вы спрашиваете пример без мотивов. То есть вы ходите и думаете, я распространю как можно больше книг. И как можно больше денег получу пожертвования за них. Но вы думаете, для того, чтобы их отдать все гуру и Кришне. Гуру хочет, чтобы как можно больше книг распространялось. Вы поэтому так думаете, по этой причине, что я должен как можно больше книг распространить. Вы знаете, что все лакшми, которые придут, вы отдадите, и будет строиться храм, будет программа проводиться для развития ИСККОН. Вы думаете, нужно как можно больше собрать лакшми. Как бы вы стремитесь к одному и тому же, кажется, да, к количеству. Но мотивы разные, смотрите, это беспримесное служение, если вы думаете таким образом. Если вы не привязаны к деньгам, к количеству, к положению. Это возможно только тогда, когда вы эти плоды, большие плоды, которые вы зарабатываете, все отдаете Кришне целиком. Кто-то может спросить, как же семейный человек. Но это тоже для Кришны, потому что он должен воспитывать детей в сознании Кришны. Нет большой разницы в этом. Это не недостаток. Мы говорим о приятии в сердце. Сначала принимает ум. Если человек принимает сердце, значит, он начинает жить в соответствии с этим. Понимаете, да? Я про это говорю? Будьте внимательны, да, когда говорите, что вы уже приняли это. Мы пытаемся вот этот момент объяснить. Принять означает действовать в соответствии с этим знанием. Понаблюдайте, так ли вы действуете. Мы согласны с этим, как преданные, и все мы согласны с этим, как преданные. Но живем ли мы так уже? Еще нет. Мы учимся, мы стараемся. Значит, нам еще предстоит принять. А гуру не хочет это делать, снимать оскорбления, которые мы совершаем вот такого вот плана. Представьте себе, отец, у него дети. И дети дерутся, бьют друг друга. То есть один другого сильно побил, потом идет к отцу и сказать, выполняет все его желания, и служит ему. Будет ли доволен отец таким поведением его? Да, к отцу он хорошо относится. Но других он бьет постоянно. И отец не будет доволен этим. Пока он не попросит прощения, пока он не изменится. Естественные связи, естественные отношения. Если мы совершаем оскорбление чистого преданного, то никакое преданное служение нам уже не поможет. Все, мы деградируем, мы падаем. Просто даже наблюдаем постепенно, как это происходит. Даже замечаем и видим это. Как мы просто падаем, катимся вниз, и ничего невозможно поделать. Что-то спихивает нас внутри. Кришна отталкивает в это время. И на это место приходит майя, появляются какие-то идеи, какие-то планы, какие-то беспокойства, и все, кончается сразу весь экстаз. Если говорить о серьезном оскорблении, сразу падение. Пока мы не предадимся, говорится, таким образом Кришне, не принесем поклоны стопам этого преданного искренне, не попросим прощения, и в тот же момент все изменится сразу же. Но это лила, если вы говорите о примере Господа Чайтаньи его мамы, Шачи, то это просто лила. Из любви к своему сыну, Господу Чайтаньи, она так сказала об Адвайте Ачарье, когда он принял саньясу, то мама Шачи, она с трудом могла пережить это. Вишварупа, ее сын, принял саньясу, потом Джаганнат Мишра ушел, и теперь последняя, сказать, опора и надежда, ее привязанность, это ее сын Нимая принимает саньясу. Почему? За Адвайте Ачарье все. За Адвайте Ачарье всех тут подбивает на преданное служение, на отречение и так далее. И она так думала об Адвайте Ачарье, совершила такое оскорбление. И затем, когда Господь Чайтанья проявлял свою как называется, Махапракаша-лилу, да? Все преданные получали благословение, он исполнял всех желаний и так далее. И все спросили, а почему мать Ишода не получает твоих благословений? Почему ты не выполняешь ее желаний? И он сказал Господь Чайтанья, мама Ишода никогда не получит благословений. И все просто застыли, замерли от изумления. Как это? Мать Господа не получит благословений. Почему? Почему они просто были страшно расстроены, просто шокированы? Но он сказал, она оскорбила Адвайте Ачарью. Пока она не попросит прощения у Адвайте Ачарьи, не коснется его стоп, лотосный стоп, я не смогу ее благословить любовью к Богу. И преданные они пошли к маме, и Сачи стали говорить, что ты должна попросить прощения у Адвайты Ачарьи. Нет, они пошли к Адвайты Ачарьи, не к маме Ишоди, но маме Сачи. Они пошли к Адвайты Ачарьи и сказали: Адвайта Ачарья, прости мать Сачи, если ты не простишь, Господь Читай не даст ей благословений, любви к Богу. Она оскорбила тебя, думаю, так и так про тебя. Он говорит: что? Я должен простить маму Ишоду? Это она должна благословить меня? Как это может быть, чтобы я ее прощал? Такого быть не может. Кто я такой, чтобы прощать маму Сачи, мать самого Господа? И он стал проставлять, он в такой транс вошел, стал описывать ее качество, и он долгое-долгое время это делал, пока вообще не опустился, не дошел до экстатического состояния, не остолбенел, и не мог уже больше ни говорить, ни размышлять. Он погрузился и просто застыл во дворе, как статуя, и несколько часов так стоял. И вот в это время, когда стоял несколько часов, преданный перед маму Сачи, и она дотронулась до его стоп, поклонилась, говорит: Ачарья, ничего не видел этого. Что так бы он никогда не принял ее поклона. Это лила, это просто лила. Это удивительные игры Господа Читания. Не так, что мама Сачи — это оскорбитель такой. Нас кто? Чапал Гопал? Вот это оскорбитель был настоящий. Ну, он подкладывал всякую дрянь Шривастакуру на подносе перед его домом на крыльце. Мясо, вино, и чтобы люди видели, смотрите, что он по ночам делает. Вот это оскорбитель настоящий был. И вот он страдал по-настоящему проказой. Очень тяжело причем. И когда он стал просить помощи Господа Читания, сознавая, что это Бог, то Господь Читания, знаете, что сказал? Говорит: я тебя никогда не прощу. Миллионы жизни ты будешь гнить вот так. И ушел. Это было все для него. Конец, помню. Но поскольку он услышал от Господа Читания такие суровые слова, он стал понимать, что что-то, видимо, не то он сделал. Он не просто стал думать, как избавиться от своей болезни, а стал думать, как избавиться от этих оскорблений вообще, от этого настроения. Вот тогда Господь Читания, он понял его состояние и сказал: ты можешь просить прощения, Шривастакура, и тем языком грязным, которым ты оскорблял, теперь должен прославить его. И тогда я прощу тебя. Он дал ему шанс. И это Чапал Гопал сделал это. Потому что он уже обратился в другом настроении. Он захотел избавиться от этих оскорблений, и сразу он получил милость Кришны. И он излечился от этой проказы, и все, нет проблем. В Читании Чаритамрите описано, в книге Гауранга описано. Тоже описано там, в книге Гауранга. Лучше в Читании Чаритамрите, потому что там хорошие комментарии. Это очень важно, там очень хорошие комментарии Шрилы Прабхупады. Это хорошо. Это очищение. Мы видим, что люди в материальном мире, они не различают преданных, непреданных, атеистов, невинных. Ничего не различают. Они одинаково грубо могут обращаться со всеми. И с преданными, и с непреданными. Когда преданные попадали в милицию, то можно было видеть там отношения обычных людей. Они не различают эти вещи, эти уровни сознания. Не понимают. Возвышенная личность, невозвышенная. По должности только. Какая, где работаешь? Нигде, все ясно. И мы таковы пришли сюда, понимаете? Мы не различали особенно. Но сейчас мы начинаем различать, мы получаем знания. Начинаем понимать: о, это преданные. Этот уровень выше меня, и чувствуем себя уже скромно. Это же понимание, это знание определенное. Безусловно, это знание вселит какую-то робость, неуверенность сначала у человека. Но это хорошо. Почему? Потому что он, ощущая такую робость и смирение, никогда не совершит оскорбления. Это его защита на самом деле. Уверенность он получит тогда, когда он очистится. Кришна даст ему такую уверенность, такую энергию даст, такую шакти даст, чтобы он смог проповедовать, действовать очень смело. Когда он очистится и когда он уже не совершает оскорбления, он знает, как это делать. Когда он различает преданный, непреданный, атеист, невинный, он знает все эти категории людей. умеет общаться, и тогда он получает эту уверенность. Но даже такой преданный, очень уверенный, реализованный, присутствие своего духовного учителя становится вот таким маленьким. И сразу падает на пол, когда только входит духовный учитель. Даже не может посмотреть на него. Это правильно, это знание. Это настоящее духовное знание. Это не невежество. Шрила Прабхупада ки.